Всем привет! Вы смотрите подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы разбираемся с наукой и технологиями, которые нас окружают, в формате одного простого поста в социальной сети, что важно, из первых уст, без громоздких терминов и пыльных фолиантов. Сегодня будем говорить про эволюцию. Живые организмы эволюционируют с того самого момента, как только они появились на этой планете. Но мы знаем об этом даже по меркам всей человеческой жизни сравнительно недолго. Поэтому у некоторых возникают, знаете, такие скептические мысли, а действительно ли эволюция есть, была и будет. Биологическая эволюция – естественный процесс, о котором поговорим сегодня. И, кстати, поставим точки над и узнаем, чего сегодня от эволюции ждать нам и чего от нее ждут ученые. Расскажет об этом кандидат биологических наук, палеонтолог, эволюционный биолог, младший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, биологического факультета кафедры биологической эволюции, научный сотрудник ИПЭ имени Северцева Российской академии наук Яна Шурупова. Яна, привет.
Здравствуйте.
Ну что, Яна, три тезиса от тебя, которые и я, и наши зрители сможем использовать и для красного словца, и для того, чтобы свой научный бэкграунд пополнить и как-то использовать.
Угу. Три тезиса про эволюцию я могу привести вам. Ну, во-первых, нам кажется, что эволюция – это что-то такое далекое из каких-то замшелых учебников. Многие так думают, что где же нам это в жизни пригодится. Но на самом деле эволюция – это основа биологии. И, между прочим, от понимания эволюции зависит развитие сельского хозяйства и культуры. Да. И медицина. Потому что, например, как мы будем выводить новые породы животных, либо как мы будем изобретать новые вакцины. Для этого нам нужно понимание законов эволюции. Так что эволюция важна для нашей вот повседневности, для нашей жизни. Или, например, как мы будем бороться с насекомыми-вредителями.
То есть эволюция и селекция идут рядом.
Ну, селекция – это то, что мы делаем своими собственными руками, используя инструменты, которыми пользуется эволюция в дикой природе. Mm. Вот. То есть искусственно. Не зря же Чарльз Дарвин начинал свою великую книгу «Происхождение видов» именно с главы про искусственный отбор. Так что это первый тезис, что она рядом, и она нам, понимание нам важно. А второй тезис, нам может казаться, что эволюция – это какой-то очень-очень длительный глобальный процесс, который мы никак не можем увидеть. Но это оправдано только отчасти, потому что иногда темпы эволюции могут ускоряться, и мы можем видеть, как некоторые организмы очень быстро эволюционируют. Ну вот пример такой на поверхности, с которым мы все столкнулись, это коронавирус. Вспомните, сколько у нас было разных его вариантов, и что, и как часто нам приходилось совершенствовать вакцину. Вот вам, пожалуйста, как бы ускоренная эволюция.
Угу.
И третий тезис – это о том, что чтобы прогнозировать будущее, нам нужно понимать, во-первых, закономерности, а во-вторых, прошлое. То есть нам, как человечеству, было бы интересно знать, что нас ждет, если вдруг упадет астероид. И мы можем сказать примерно, потому что мы знаем, зная историю развития жизни на Земле, что случалось с биоразнообразием, когда падал астероид, когда наступал ледниковый период, когда были массовые извержения вулканов такого планетарного масштаба, и как это могло повлиять на биоразнообразие. Так что ключик к пониманию будущего – это знание прошлого. Так что это все очень полезные и нужные для нас знания.
Так, вот с этого и начнем. Давай разберемся с понятиями. Во-первых, что такое эволюция, что такое вид, что это?
Так, эволюция – это такое базовое понятие в биологии. То есть, если сказать простыми словами, это то, как организмы меняются, приспосабливаются, потому что среда вокруг все время меняется. И живые организмы обладают таким набором свойств. Это изменчивость. То есть мы все немножечко разные, все живые организмы. Наследственность. Мы можем свои свойства передавать в следующее поколение. Вот. И важно то, что те, у кого самые такие вот признаки, которые больше всего способствуют приспособленности к конкретным условиям, они и будут передаваться. Признаки менее какие-то вот адаптивные, они будут постепенно отсеиваться естественным отбором.
Mm-hmm.
То есть наследственность, изменчивость, естественный отбор – это таких вот три кита, на которых стоит эволюция. Три таких свойства живого. А что такое биологический вид? Ну, это такая элементарная таксономическая единица в биологии. Это очень сложное понятие. Поэтому мы не...
Элементарная единица, но сложное понятие.
Единица элементарная, понятие сложное. В биологии такого такого много. Мы не будем с вами вдаваться в подробности. Есть такая шуточная присказка, что такое биологический вид. Это то, что хорошая систематика называет видом. Ну, мы с вами, пойдя в лес, видим разных птичек. И прекрасно их на глаз, даже не будучи орнитологами, мы их распознаем. Что есть синичка, там есть воробушек и так далее. Mm-hmm. То есть вид — это то, что различается по внешним признакам. Это организмы, которые могут различаться по экологии. То есть, например, там кто-то ест зернышки, а кто-то ест насекомых. И поэтому там у них отличаются клювы. Ну, вот если мы на примере птиц. То есть это какая-то категория, на которой мы можем разложить биоразнообразие. В чем сложность? То, что когда мы с вами говорим, например, про воробья и павлина, здесь прям ну вот все понятно. Они абсолютно разные, они по-разному живут, по-разному поют, размерами отличаются и так далее. А если мы говорим о каких-то близких видах, например, серая ворона и черная ворона. Угу. Они тоже вроде бы различаются. И мы, ну, и орнитологи их определяют как разные виды. Казалось бы, в чем проблема? Но если мы посмотрим на карту с их ареалами, мы видим то, что вот ареал серой вороны и ареал черной вороны, у них есть очень большая гибридная зона. Угу. То есть, и вот в этой гибридной зоне они перемешиваются друг с другом.
И какая получается ворона? Черно-серая?
Черно-серая ворона получается. Вот и думайте, один это биологический вид или разные. Ага. Есть такой критерий, по которому биологи любят делить виды. То есть, скрещиваются или нет? Ну вот опять, черные и серые вороны нам подкидывают проблему, что они скрещиваются, но все равно как бы разные. Поэтому как бы степень вот этой гибридизации должна быть не очень большая. То есть важно смотреть на репродуктивный барьер.
Давай про теорию эволюции Дарвина все-таки поговорим, да, потому что ей больше 100 лет. Все-таки что мы знаем с тех времен, как он ее открыл, вот до дня сегодняшнего?
Ну, часто вы можете видеть какие-нибудь такие кричащие заголовки, что Дарвина опровергли, там, и все такое, но это не так. Дарвин написал свой труд в середине позапрошлого уже века. И его книга называется «Происхождение видов путем естественного отбора» и так далее. Вот, кстати, опять к слову о виде. И про вид, что такое биологический вид, Дарвин в этой книжке так и не ответит. Угу. Вот. И вот он как раз-таки там описал естественный механизм, такое вот свойство живого, которое регулирует биоразнообразие, объясняет, почему у нас у жирафов такие длинные шеи, или почему у нас у вьюрков такие разные клювы, как будто бы они специально прям вот каждый клюв под свою семечку и приспособлен, адаптирован. Вот. Это все объясняется механизмом естественного отбора. Это вот одна из главных заслуг Дарвина, что он это описал. Вот. И он выводил свой естественный отбор из довольно очевидных постулатов, которые мы можем пронаблюдать и в обычной жизни, опять-таки. Ну, во-первых, организм оставляет потомство больше, чем может выжить. Ну, то есть вот у вас кошка родила 10 котят. Котята в этом помете все разные. Кто-то будет шустрый и быстро там, бежать и пить молоко, а кто-то будет очень вяленький, может быть, он болеет, может быть, у него неудачная комбинация признаков от родителей. Вот. И тогда самые вот такие вялые котята будут погибать, потому что им не хватает пищи, а самые бойкие, самые крепкие потом вырастут матерых котов и дадут потомство. То есть изменчивость, она... У нас есть большая доля изменчивости, у нас есть большая доля наследственности, и это порождает всё борьбу за существование, потому что ресурсы ограничены, не всем хватит места для того, чтобы построить гнездо, пищи, партнера брачного, то есть только-только самым приспособленным, самым лучшим. И важно понимать, что Дарвин говорил, не выживает самый сильнейший, как любят часто говорить, а выживает наиболее приспособленный. И приспособленность, как вы думаете, в чем измеряется? В силе?
Нет.
Не в силе. Она измеряется в том, насколько хорошо ты ресурсы среды как бы трансформируешь в потомство. То есть самый приспособленный...
То есть не обязательно быть быстрым.
Не обязательно быть быстрым.
Не просто быстрым, а еще что-то вот...
Не обязательно быть быстрым, не обязательно быть сильным, обязательно быть наиболее плодовитым и лучше всех оставлять потомство, и чтобы там, значит, даже в идеале приспособленный должна мериться не просто детьми, а внуками. Вот, так что, видите, здесь такая вот связь поколений просматривается. И вот эта основа, как Дарвин написал, так она и осталась. Но в теории эволюции Дарвина была проблема. Он не знал, где хранится наследственная информация, где вот эти вот признаки, где вот эта приспособленность, как она передается. И вот он, это было как бы такое, знаете, зыбкое место в его теории. У него не было ответа. Но вот в 21 веке...
То есть он и не пытался его дать?
Он пытался, он обдумывал, он предложил, что где-то в нашем теле есть некие частицы, которые он назвал гемулы.
Угу, вот, близко, созвучно,
совсем,
да?
Созвучно, совсем близко. Это вот, видите, такое вот провидение Дарвина практически. Но где они, в крови или вот как, каким-то образом они передаются, тогда не было ответа на этот вопрос. Угу. Но сейчас, даже в 20 веке, мы с вами открыли, где же хранится наследственная информация, это наша ДНК. Вот. И теория эволюции, она еще где-то с начала, с середины прошлого века, 20-го, начала развиваться, потому что появился математический статистический аппарат, очень большой, вот, и можно было там общие закономерности выводить. Появилась целая новая наука, генетика, вот, и мы можем с вами смотреть. Ну вот помните задачки из школьного учебника, где Мендель горошки зеленые и желтые.
Да. Это незабываемый это... просто опыт.
Вот если бы об этом знал Дарвин, вот он бы очень удивился и обрадовался, потому что вот, мы можем следить, как наследуются признаки, как они могут проявляться через поколение. Вот. Ну, в принципе, это было на каком-то таком подсознательном уровне нам понятно, потому что часто там говорят, у тебя глаза бабушки.
Угу.
Откуда у тебя глаза бабушки? Как они у тебя через поколение появились? Вот. Это вот по законам
Менделя. Цепочка ДНК, да? Вот,
да, может все вот это передаваться. Так что Дарвин вот не знал про наследственность. У Дарвина не было такой статистики. Вот. Дарвин не знал про молекулярную эволюцию. Дарвин не знал даже, сколько лет нашей планете. Поэтому вот если бы он всю вот эту информацию...
Вот из дня сегодняшнего, как думаешь, да? Как бы он на свою, в общем, теорию-то посмотрел?
Я думаю, он оказался бы ей верен, потому что в целом как бы основа теории эволюции, она дарвиновская так и осталась. Просто это, знаете, как вот основа какой-то вот пирамидки, на которую настраиваются новые детали. И мы просто все больше и больше узнаем. Да, мы понимаем, что все не так просто, что на эволюцию влияет не только то, какую информацию ты получил от родителей, но и то, как она будет реализовываться.
Угу.
Ну, есть даже целая отрасль науки, называется целая наука, эпигенетика. То есть, например, почему так сложно предсказать, какие признаки будут у детей?
Даже это невозможно
это,
практически.
Это практически невозможно,
такая.
Даже если мы там попытаемся все это рассчитать. А почему? Потому что проявление признака, оно не всегда на 100% зависит от генов. Точнее, почти никогда.
Угу.
Оно зависит от того, в какую обстановку эти гены попали. Ну вот, например, рост человека. Такой простой, казалось бы, признак. Мы знаем, что в среднем у высоких родителей будут высокие дети, но как бы рост мы предсказать не можем, потому что он зависит еще от того, как будет питаться ребенок в детстве, в какие условия он попадет, чем он будет болеть.
Гормональные сбои, заболевания, да?
Все вот это, да, вот это нужно будет учитывать. И поэтому вот из-за вот этой очень сложной связи генов и признаков нам сложно предсказывать. Вот, так что... Ну, это очень, это безумно интересно смотреть на то, как работает наследственность, вот. Но мы близки к ее пониманию гораздо ближе, чем Дарвин в свое время. Так что давайте с вами порадуемся, что...
Это уже оптимистично так звучит.
Да, да.
А смотри, ты говоришь, что, да, там выживает сильнейший, так или иначе, выживает самый приспособленный, mm-hmm. самый адаптивный. А почему тогда у нас так или иначе постоянно происходят какие-то вымирания? Все время кто-то вымирает.
Ну, вымирание есть фоновое, просто потому что у нас вид не может существовать бесконечно, потому что у нас меняются условия, и там, может быть, кто-то не успел приспособиться. Может быть, какой-то вид, ну, грубо говоря, превратился во что-то новое.
Вот тут расскажи. Вот динозавры, да?
Так.
Вот самое первое, что приходит на голову. Все говорят, динозавры вымерли. Но это ведь не так. Не все, да, динозавры вымерли?
Не все вымерли. И если придираться к деталям, можно говорить, вымерли не птичьи динозавры.
Угу.
Ну, то есть...
те, кто с крыльями был, в общем, дожили до нас.
Некоторые с крыльями тоже вымерли.
Так.
Но, ну, то есть динозавры – это гигантская группа. К ней ну, вот, например, не птичьи динозавры, к ним относятся всякие птицетазовые динозавры. Тут игра слов. То есть динозавры птицетазовые, но птицы произошли не от них. Вот. Вымерли завроподы длинношеи, вымерли трицератопсы, вымерли утконосые динозавры. И лишь одна веточка из вот этого былого разнообразия смогла перешагнуть вот эту вот ступенечку массового вымирания. Вот, с массовым вымиранием отдельная история. Вымерли не только динозавры, это просто самое последнее и самое, наверное, пожалуй, хорошо изученное вымирание. И мы знаем почему.
Почему?
Потому что произошла катастрофа планетарного масштаба. У нас есть ее следы. Это кратер Чикшулуп. Этот кратер, он возник от столкновения с космическим телом примерно 10 километров в диаметре. То есть это, ну, колоссальное тело размером. Оно не привело к исчезновению жизни, к счастью, для нас. Угу. Вот, оно как раз-таки для нас огромные возможности открыло, потому что экологические ниши освободились. Но оно привело к дестабилизации обстановки. То есть у нас после удара астероида в воздух взметается пыль, гарь, пепел. Вот. У нас, ну, что-то подобие некой такой астероидной зимы наступает. Угу. Плюс у нас в это же время извергались вулканы. У нас есть вулканические отложения, которые называются деканские трапы. Плюс у нас постепенно, задолго до этого, начинала перестраиваться биосфера. У нас начинали преобладать цветковые растения взамен голосеменных. Вот, то есть динозаврам, и не
уже
только
как
динозаврам.
Уже как бы не очень вкусно было, да?
Им приходилось приспосабливаться к новому корму.
Угу.
Кто-то учился есть цветковые растения, их очень тяжело есть, потому что посмотрите на современных травоядных животных, ну, вот, которые именно травой питаются. Трава, она, если вы посмотрите под микроскопом, она набита мельчайшими такими частичками стекла, ну, кремнезема. Они называются фитолиты, это нужно им для защиты. Потому что, ну, чтобы их не так активно выедали. Вот. И когда ты питаешься такой пищей с мелкими-мелкими как бы стекляшечками, тебе нужны специальные адаптации. У тебя должны быть либо какие-то зубы такие, вот, чтобы перетирать это все хорошо, либо какая-то вот пищеварительная система, которая с этим совсем справляется. Либо, например, как у современных грызунов они справились, у них постоянно растут зубы. Короче, ты должен как-то специально к этому адаптироваться. Динозавры тоже пытались. Mm-hmm. И мы можем это восстановить, потому что по следам того, как изнашивалась их зубная эмаль, как она вот истиралась. Кто-то это, вот знаете, мыши плакали и кололись,
да,
но продолжали
есть кактус.
Да, это вот из этой серии. То есть постепенная смена, ну вот, кормовой базы. Постепенно плюс наступало похолодание. То есть вот представляете, на вас давит один вектор, другой вектор. Вот. Плюс еще очень сильно подкосил динозавров, подкосили мы, млекопитающие, потому что в юрском периоде, когда и млекопитающие были, и динозавры тоже были, наши предки с вами были размером с землеройку, мелкие, и они были ночные насекомые ядные.
Мои хорошие, так.
Но к середине мелового периода они же тоже, среда меняется, и наши с вами предки, они тоже начинают приспосабливаться, осваивать какие-то, может быть, новые экологические ниши, это вот к тому, как образуются виды. Вот, то есть там появилась новая кормовая база, ну вот трава.
Угу.
Они учатся ее есть, и они начинают, это называется дифференциация, то есть они расползаются в разные стороны, то есть вот эта веточка у нас ест насекомых, вот эта веточка ест траву, а вот эта, она начинает есть тех, кто ест насекомых и кто ест траву.
Угу.
И плюс, то есть млекопитающие выходят в новый такой размерный ряд, если до этого они были вот такие, то мы начинаем в меловом периоде, ближе к концу, особенно находить вот таких. Вот. И это тоже очень сильно подкосило биоразнообразие динозавров, потому что вот такая зверюшка, она вполне может заняться разорением гнезд, есть детеныши, и причем, что у нас есть прямые доказательства, мы находим скелеты крупных млекопитающих хищных, уже с такими мощными зубами, у них очень мощные челюсти,
угу,
с косточками динозавров внутри, которых они съели.
Это же так.
Так что вот представляете себе, как меняется мир, и все это давит на динозавров, и плюс еще вот эта катастрофа.
Просто есть дам дисклеймер такой для наших зрителей, чтобы они понимали, когда ты говоришь «мы находим», это реально так, потому что ты даже недавно ездила за окаменелостями.
Да, мы ездили вместе с ребятами из Russian Travel Geek, организовывали экспедицию в Марокко, и там мы находили в том числе кости динозавров. Например, такое, знаете, есть поп-звезда в палеонтологии, примерно разряда как Т-рекс, это спинозавр.
Угу.
Вот. У него, похоже, морда такая на морду крокодила, гребень на спине очень красивый, то есть он был здоровенным, где-то метров 13-15 в длину, хищный, рыбоядный. Вот. Так что То есть,
и вы его нашли?
Ну, не целиком, конечно.
Ну, какие-то.
Там какие-то отдельные там коронки зубов, косточки. Вот. То есть у палеонтологов на самом деле очень много материала, и мы можем работать с какими-то событиями, которые были миллион лет, даже миллиарды лет. Вот откуда мы так хорошо знаем про вымирание динозавров? Потому что мы ездим на разрезы, мы собираем все, документируем, определяем, и мы можем реконструировать образы жизни, кто кого ел, кто как вымирал.
Угу.
Вот. И вот эта вот граница 66 миллионов лет назад, когда упал астероид, мы можем вот посмотреть, что было до, и что было после, и как оно сильно поменялось. И что бывает после массовых вымираний. То есть, с одной стороны, у нас исчезла большая часть биоразнообразия, там почти половина. Вот что будет на Земле? А мы знаем то, что первое время будет очень плохо. И те организмы, которые выживают, которые успевают как-то приспособиться, которые, может быть, не такие специалисты.
Угу.
То есть это какие-то более виды такие, знаете, не специализированные. Это то, что в биологии называется эврибионты. Ну, вот вроде как современные крысы,
угу,
которые много где живут, могут разной пищей питаться. Вот они, у них есть шанс пережить вымирание. А если ты...
А тараканы знаменитые?
Знаменитые тараканы, ну... Тараканы, между прочим, пережили уже несколько вымираний,
вот
так
я
что
об этом и говорю.
У них есть все шансы пережить
и следующий. Статистика показывает, что есть у них все шансы. А кто из динозавров дожил таки до наших дней?
Ну, прямо сами динозавры нет, а
но...
веточка, которая произошла от тераподовых динозавров. Тераподовые – это хищные двуногие, к ним принадлежат тирексы. Ну, они вымерли, понятно. К ним принадлежат, например, там велоцирапторы. Вот. И вот из этой тераподовой веточки мы выводим сейчас птиц. Вот опять, как мы можем изучать, как появляются новые виды? Вот мы смотрим то, что динозавры были очень разные. Какие-то начали оперяться. И вот постепенно вот этот набор птичьих признаков у них собирался как бы в одну мозаику. У каких-то появлялись перышки, у каких-то появлялись перья, они учились летать.
Угу.
То есть небо первые покорили не птицы, а динозавры. Там вот и получается, в какой-то момент у вас граница между птицами и динозаврами очень сильно расплывается. И уже сложно провести. То есть там есть набор признаков там, по скелету, но в целом мы видим то, что птичьи признаки появляются гораздо раньше птиц. И у птиц, видимо, было какое-то преимущество, раз они пережили вот эту страшную катастрофу и ко всему смогли приспособиться. Видимо, какая-то вот плюс-минус эврибионтность, плюс они не очень большого размера, потому что сравните, сколько нужно корма, чтобы прокормить завроподу 30-метровую, и сколько нужно корма птичке. Да. Плюс у них была забота о потомстве, что было немаловажно.
Плюс она встала, улетела в другое
место,
там размножилась.
Конечно, да, она могла просто более активно перемещаться. Ну и еще не стоит забывать, что в эволюции очень велика роль случайности, потому что, может быть, птицам просто повезло. Вот. Плюс не стоит думать, что прям массовая катастрофа, она всех накрывает прям совсем с головой. Нет, у нас черепахи тоже замечательно пережили вымирание. Крокодилы, тараканы. Вот. Очень многие группы справляются. И если ты вот через вот эту вот границу перешел, перед тобой непаханное поле, потому что освободившиеся экологические ниши. Почему млекопитающие стали такими успешными? Потому что они пережили и смогли потом расселиться. Там, где были динозавры, их экологические ниши могли активно начинать занимать млекопитающие. И это как бы вторая сторона оборотная массового вымирания, то есть не все так плохо.
Угу.
Вот. После вымирания начинается расцвет какой-то новой группы. Так что 5 массовых вымираний у нас уже было. Это вот за последние 540 миллионов лет.
Да, смотри, если мы говорим о том, что динозавры вымерли, потому что все-таки упал космический мусор какой-то большой, который привел к этой катастрофе, можно ли провести параллель и сказать, что люди вымрут тогда, когда космический какой-то мусор упадет на нашу Землю? Вот это угроза из космоса, которой
возможно,
так боимся мы сегодня.
Шанс велик, потому что катастрофа будет, если будет 10 километров в диаметре, опять вот такого же масштаба, то шанс наш очень велик, но мы с вами все-таки у нас есть преимущество, потому что у нас большой ареал, мы живем на всех континентах, плюс у нас есть наука, технологии, по крайней мере, пока. Вот, и у нас есть шанс приспособиться. Но, конечно, прогнозировать сложно, потому что, если у нас пропадут все технологии, вся медицина, то как мы будем справляться с этими катастрофическими условиями, это тоже большой вопрос. Поэтому важно развивать науку, чтобы как-то смотреть, как вымирания были в прошлом, как нам прогнозировать. Ну вот сейчас про изменение климата мы очень много думаем. Хотя вот климат менялся постоянно. Вот недавно еще совсем мамонты у нас ходили.
Ну и нам, мне кажется, гораздо легче людям сегодняшнего дня приспособиться к изменениям климата, чем тем же динозаврам, да?
Нам-то проще, но мы же живем не в вакууме, нам очень важно сохранять биоразнообразие. Если мы очень сильно его пошатнем, в первую очередь как бы пострадаем мы сами. Ну вот нарушим мы, как не знаю, уничтожим мы коралловые рифы. Вроде, казалось бы, какая разница, мы же не едим рифы, ничего, но это подкосит всю как бы экосистему морскую, там потом, не знаю, рыб неоткуда будет брать. Так что очень важно...
Ну и качество воды, возможно, да, может упасть, потому что кораллы же и за это отвечают, потому что там
конечно,
чистят.
То есть это вот, знаете, это такая вот как бы пирамидка, и вот чем больше мы из нее деталек вытаскиваем, тем она менее устойчивая. И если вдруг вот в такой, вот в таких вот каких-то неустойчивых условиях у нас что-то произойдет, то с большей вероятностью как бы вся эта пирамидка рассыпется, а мы, ну, даже если мы представим, что мы сидим на верхушке этой пирамидки, ну, тоже под, тоже в зоне риска. Так что история изучать важно, вымирание изучать важно, вот, и важно понимать, с какой скоростью, например, виды образуются, ну, там, сколько времени биосфере нужно, чтобы она восстановилась после вымирания, вот, потому что это важно в том числе и для нашего выживания.
Мы с тобой плавно подбираемся к нашей рубрике научно-популярных новостей. Я прошу наших гостей, экспертов, научить меня, научить наших зрителей разбираться в научно-популярных новостях, уметь их читать и делать соответствующие выводы. Новость, которую я подобрал для тебя, звучит следующим образом. Новое исследование может изменить взгляд на теорию эволюции. Исследование ученых Ноттингемского университета Великобритании поставило под сомнение традиционные представления об основных законах эволюции. Сегодня считается, что в ее основе лежит изменение генетического состава популяции, которое обеспечивает адаптацию к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды, то, о чем мы проговорили. Однако ученые обнаружили, что в генетической эволюции имеются элементы предсказуемости, что в корне меняет научное видение развития живой природы. К своей работе исследователи привлекли искусственный интеллект, который обучали на 2500 полных геномах одного вида бактерий. Это позволило выявить некоторые семейства генов, которые схожи между собой, но не идентичны полностью. А затем ученые приступили к самому интересному – поиску ответа на вопрос, почему одни и те же семейства живут в одних геномах, но их нет в других. И вот тут выявилась удивительная закономерность. Оказалось, что некоторые семейства генов никогда не появлялись в геноме, если в нем уже живет какое-то другое семейство генов. Говоря попросту, такие семейства не переносят друг друга, как Монтекки и Капулетти. В других же случаях, наоборот, некоторые гены присутствовали только совместно с другим определенным семейством генов. О чем нам говорит эта новость?
Ну, здесь, во-первых, в заголовке мы видим кликбейт, что что-то вот у нас новая парадигма.
Этим грешат научно-популярные журналисты всегда.
Ладно, мы не будем к этому притираться. Ну, во-первых, режет ухо вот эта генетическая эволюция. Здесь речь идет об эволюции генов, причем об эволюции генов не вообще, а только бактерий. И бактерии у нас вообще-то прокариоты, которые размножаются бесполым путем.
То есть мы не можем эксплицировать как бы вот эту историю на всех.
Ну, на себя, по крайней мере, мы не можем. Ну, только отчасти, потому что мы-то с вами размножаемся половым путем, и у нас вот эти вот гены, разные комбинации, полученные от двух родителей, они перемешиваются. Угу. А у бактерий они не перемешиваются. И поэтому ничего удивительного, что у нас в одной группе бактерий возникла, допустим, здесь одна полезная мутация, и она практически никак не может перейти в эту. Поэтому, естественно, они вот как бы параллельно, друг, эволюция параллельно идет, но у бактерий есть хитрость, потому что, между прочим, они существуют на 3 почти миллиарда лет дольше, чем мы, миллиарда. Это, и почему за это время они не исчезли? Хотя вот у них вот это идет бесполое размножение, а потому что у них есть очень хитрая штука, которая называется горизонтальный перенос генов.
Вот. Что это такое?
Это когда бактерии могут обмениваться генами, но это не половое размножение, это, допустим, какая-то полезная мутация возникла у бактерий, которая может есть, ну, не знаю, новый какой-нибудь корм. Вот. И благодаря вот этому горизонтальному переносу генов она может своей соседке поделиться этой полезной мутацией, ну и дальше там они будут процветать. И подобным грешат, можно, например, передать очень полезные свойства, как устойчивость к антибиотикам, пожалуйста. Угу. Вот. Так что Это новость интересная, но ничего такого суперэкстраординарного я в ней не вижу. Для тех людей, которые знают, как размножаются прокариоты, вот, и ничего удивительного, что действительно есть ограничения, что у них там нету какого-то смешивания генов, вот, но все-таки они могут чуть-чуть обмениваться.
80% наших зрителей знают, как размножаются прокариоты.
Теперь мы вместе
после с вами нашего сегодняшнего подкаста. Последний вопрос. Может ли какой-то суперкомпьютер, ну, какое-то чудо-устройство, я не знаю, взять и просто так легко вычислить, как будет размножаться тот или иной организм в ближайшие 100 лет?
Нет, потому что очень, ну, только до какой-то степени. Если мы зададим какие-то очень конкретные условия, например, что будет с этим организмом, если климат будет вот такой, не знаю, там, не знаю, количество солнечного света вот такое, конкуренты вот такие, но мы не можем предугадать все, потому что живая система, ну вот, ну, жизнь вообще, очень много факторов влияет на нее, очень много абиотических и биотических, то есть, не знаю, там, климат, плюс случайные какие-то события. То есть поэтому очень сложно. Пока что у нас нет таких мощностей, хотя в Советском Союзе были эксперименты, когда пытались моделировать эволюцию. Ну и вообще такие эксперименты есть, ну, компьютерное моделирование. Но это если только вы сам задаете им какие-то очень узкие рамки. В жизни-то мы не видим таких узких рамок, в жизни мы видим как раз-таки спектр.
С поправкой
условий.
На контекст у нас это называется, да, на условиях.
Сложно. Пока что ждем, но сейчас он так развивается быстро, что, может быть, в будущем мы сможем, но я бы не была так оптимистична.
Спасибо тебе большое. Яна Шурупова сегодня была у нас в гостях здесь, в Научпосте. Мы говорили про эволюцию. Я думаю, что это начало нашего большого пути, понимание эволюции. Я думаю, что еще с Яной встретимся не раз в нашей студии и продолжим, потому что очень интересно. Но согласитесь, вот сидите вы на лавочке, перед вами ходят голуби, ходят туда-сюда, сюда-туда. А, возможно, это бывшие динозавры. Могли ли вы себе такое представить? Только в подкасте «Научпост». Оставайтесь с нами, до скорого. «Научпост».